пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Сергей Станкевич. Я историк и политолог. Ну, а кроме того, когда я появляюсь в публичных эфирах, я всякий раз настаиваю на том, что я еще и миротворец, и христианский пацифист. Это моя принципиальная жизненная позиция. Сегодня я с вами в эфире один, без ведущей, поэтому я всячески призываю вас помогать мне вашими вопросами. А связываться со мной и задавать ваши вопросы можно следующим образом. Во-первых, это по СМС +7 925 88 88 94 8. Еще раз повторю, +7 925 88 88 94 8. Ну а кроме того, открыт, и это для меня предпочтительнее, Telegram. Telegram говорит МСК бот в одно слово латинскими буквами, говорит МСК бот. Ну и еще одно важное обстоятельство, дорогие друзья. Я веду еще и свой телеграм-канал. Он называется «Станкевич объясняет». «Станкевич объясняет». Заходите в телеграм, находите вот этот канал, присоединяетесь и задаете вопросы. Там открыты и комментарии, там открыт и чат. Так что у вас есть замечательная возможность ко мне обращаться. Кроме того, я там публикую некоторые свои такие программные и аналитические вещи, которые тоже могут вас заинтересовать. Станкевич объясняет, телеграм-канал. Когда я готовился к сегодняшней передаче, я уже сделал анонс в своем телеграм-канале и предложил задавать вопросы. Некоторые вопросы поступили. Впрочем, мне еще и писали по электронной почте и по личным всяким каналам. Так что я вот сегодня с утра обобщил поступившие уже вопросы. Я сейчас примерно их очерчу. Но это не исключает, естественно, того, чтобы вы расширили круг тех тем, которые я сейчас скажу. Вот я по уже поступившим вопросам выделил следующие темы. Первое – это ситуация в Курско-Белгородском пограничье. Я так называю Курско-Белгородское пограничье. Второе – это ситуация в Украине, куда она движется. Третье – это выборы в Соединенных Штатах. Трамп проигрывает, многие об этом спрашивают. Четвертое, это вот всех взволновал, ну не всех, а многих, взволновал секретный документ по ядерной программе Соединенных Штатов, подписанный президентом Байденом. Сейчас это активно комментируется во многих СМИ. Пятое, вот только что поступил вопрос, что дальше будет со специальной военной операцией, как долго она продлится и чем закончится. Вот такие пять тем я выделил из уже поступивших вопросов, но, кроме того, жду, дорогие друзья, чтобы поступили и новые ваши вопросы. Вот я смотрю, они уже в ленте пошли вроде бы. Ну что, начнем, пожалуй, с ситуации в Курско-Белгородском пограничье. 16 дней продолжается вторжение вооруженных сил Украины вот в это самое Курско-Белгородское пограничье. И уже, пожалуй, можно не окончательные, но очень уверенные, почти окончательные выводы сделать о том, ради чего это вторжение было затеяно, каковы у него цели. Хотя дискуссия на тему целей продолжается, и многие продолжают недоумевать, зачем это понадобилось Киеву. Вот, в частности, тональность качественных таких мейнстримных СМИ на Западе и в Америке, и в Европе, она все-таки недоумевающая и скептическая преимущественно на эту тему. На мой взгляд, у этого вторжения, вот я выделил пять тем, 5 таких целей. Я их коротко обозначу, а потом прокомментирую. Из этих 5 целей одна военная, одна информационно-психологическая и 3 политических. Пойдем по порядку. Итак, военная цель была оттянуть по возможности силы Российской Федерации с угрожаемых для Киева фронтов. Вторая информационно-политическая была цель – российское общество напугать и эмоционально дестабилизировать, западное общество, ну и американское, и европейское, заставить умерить скептицизм и пораженчество по поводу ситуации с Украиной и с конфликтом между Россией и Украиной. А в украинское общество влить большую дозу эндорфина, поскольку там тоже настроения безнадеги нарастали и пораженчество, и вот нужно было как-то вдохновить и ободрить. Такова была информационно-политическая цель. Ну и сугубо политические цели, давайте мы их выделим, их 3. Снести красные линии, которые Запад прочертил, предоставляя оружие, но ограничивая возможности для его применения. Увеличить помощь, которая явно выдыхается, увяла в последнее время. Ну и торпедировать переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта, в ходе которых Киеву пришлось бы идти на компромисс с уступками. Поскольку перспектива таких переговоров приближалась, маячила, становилась все более реальной, надо было уходить от нее, вот таким образом торпедировав эту нежелательную перспективу. Значит, что удалось, что не удалось. По этим целям я, опять-таки, прохожу и напоминаю вам о необходимости все-таки задавать вопросы. Смотрю в ленту краем глаза. Значит, да, вот вижу, тут поступают вопросы. Сейчас я коротко прокомментирую вот эти 5 целей, в какой мере они были достигнуты. Значит, военная цель оттянуть силы с угрожаемых для Киева фронтов не удалось. Никакого значительного перемещения вооруженных сил России вот на это Курско-Белгородское пограничье не состоялось. Туда резервы подтягиваются, но это внутренние резервы из глубины страны. Значит, информационно-политические, российское общество напугать и эмоционально дестабилизировать не удалось, хотя первые 3 дня паника среди населения вот Курской области, она наблюдалась, но ее удалось в конце концов купировать вот спустя 3 дня, и эвакуация населения проходит уже планово, упорядоченно, какая-то организационная работа довольно серьезная ведется, появляются там и координационный штаб появился, работа по обеспечению переселения даже из вот этих самых пунктов временного размещения переселяют уже в более такое серьезное, комфортное жилье, и начата раздача жилищных сертификатов, по которым люди, лишившиеся жилья, а также в первую очередь семьи с детьми, могут в обмен на сертификаты получить новое жилье. То есть пошла системная работа, так что здесь вот какой-то серьезной дестабилизации эмоциональной не наблюдается. Что касается западного общества, нет, скептицизм не иссяк относительно того, что возможна некая военная победа со стороны Украины. Более того, все чаще и настойчивее звучит такая тема в западных публикациях, что, значит, Киев пошел на авантюру в Курской области. Слово «авантюра» – это цитата. И что это бессмысленное такое вот самоубийство, растрата сил и ресурсов, и что кончится это, скорее всего, плохо. Ну, это не 100% публикаций вот таким образом звучат, но значительная часть, причем самых качественных средств массовой информации. Ну, что касается дозы эндорфина для украинского населения, это получилось. Общество украинское, оно так эмоционально очень волатильно, оно легко взбадривается, но это происходит обычно ненадолго. Вот сейчас 16 дней с момента начала вторжения, оно началось 6 августа, и как бы видно, что первоначальный энтузиазм уже утихает, и возобновляются такие серьезные внутренние дебаты, в том числе звучат голоса на тему, что ошибкой было предпринимать вот это действие, и что, дескать, эти самые силы пригодились бы и на других направлениях в первую очередь. Удались ли политические цели? Снести красные линии с Запада в виде вот ограничений на возможности использования поступающего западного оружия. Частично удалось. Вот все западное оружие, поступающее сейчас в адрес Киева, его сейчас Запад, посовещавшись поначалу, после некоторого такого шока от нового поворота событий, посовещавшись закулисно, видимо, выработал вот такой новый подход. Все оружие делится на две части. Торговое оружие и политическое. Вот к торговому оружию, которое рассматривается так, вот мы его передали, и это уже не наше. Это уже вот украинское. Ну, условно говоря, мы продали кому-то там бронетранспортеры, продали кому-то танки, и все, мы дальше никакой ответственности не несем. Тот, кто купил, тот теперь и владеет, и использует, и отвечает. Вот такое торговое оружие, это бронетехника, это артиллерия ствольная, реактивная, вот это различного рода там средства ПВО легкие. Вот все это торговое оружие, и его Киеву теперь можно, это подтверждено со стороны Запада, использовать в том числе и на российской территории, на любую глубину. Эта красная линия была Западом снята. Осталась последняя красная линия, которую пока отказались снимать. Вот основные западные спонсоры Киева – это Франция, Британия, Германия и Соединенные Штаты. Четыре страны основные, основных поставщика. Значит, они отказались снимать ограничения на ракеты, дальнобойные ракеты. Имеется в виду баллистические, тактические ракеты, значит, и ракеты крылатые. Крылатые ракеты – это Storm Shadow, ракета британо-французская, значит, из Британии и Франции, подтвержден пока запрет. Ну и ракеты Атакамс, тактическая баллистическая ракета американская, то же самое Соединенные Штаты пока не разрешают. Вот эта последняя граница благоразумия, как я ее называю, она, конечно, не вводит в заблуждение никого, потому что она не навсегда, видимо, сохранится. На какую-то перспективу, да, и слава богу, это значит, что остается какой-то запас благоразумия еще у западных союзников Киева. Еще они понимают всю тяжесть ответственности, которая связана с возможной эскалацией дальнейшего конфликта, с его расширением. Расширением географическим и с его усугублением с точки зрения применяемых средств поражения. Но эта последняя граница благоразумия вполне вероятно падет, ну, может быть, не прямо там через несколько дней или недель, но, может быть, через несколько месяцев. Так что вот с перспективой дальнейшей эскалации теперь приходится считаться. Приходится приспосабливаться к ней и приходится думать о том, как можно вот эту эскалацию удержать, ограничить или уравновесить. Вот мы подошли к последней политической цели, которая удалась. Это торпедировать переговоры. Торпедировать переговоры о дипломатическом урегулировании этого военного конфликта, трагического, как я считаю, конфликта. Перспектива такого рода переговоров была очень близкой. Если Киев со своей стороны имитировал дипломатию, делая упор на достаточно бессмысленном ультиматуме президента Зеленского, который включал, напомню, значит, границы 91 года, репарации со стороны России и, значит, там трибунал для ответственных лиц, назначенных ответственными. Вот эта триада ультимативная, она как бы на самом деле переговоры исключала, но использовалась как такой вот таран против любых альтернативных предложений. А вот альтернативная переговорная платформа, она должна была возникнуть. Мы уже почти к ней подошли. Существует такой консенсус, они сами так его назвали, китайско-бразильский консенсус, под которым уже больше 110 стран подписалось по утверждению МИДа китайского. Так что вот эта платформа, там 6 пунктов, и она предполагала сначала замораживание огня, замораживание боевых действий по линии соприкосновения, частичный отвод от линии соприкосновения этих сил и реальные переговоры с учетом интересов обеих сторон. Вот, и при международном посредничестве и закреплении результатов. Достаточно, и это не панацея, конечно, это все равно было бы крайне сложно, это все равно могло срываться по ходу исполнения, но это была реальная альтернатива существующим сейчас вот этим военным действиям. И она могла стартовать в сентябре уже, судя по всем признакам. И вот в адрес вот этой платформы была направлена эта торпеда в виде вторжения в Курскую область, потому что понятно, что сейчас никакого старта реальных дипломатических переговоров не будет, пока вторжение не устранено. Пока Россия не восстановит границу в Курско-Белгородском побережье, рассчитывать на то, что Москва пойдет на содержательные какие-либо переговоры, не приходится. Вот эта политическая задача, она явно ставилась в ходе вторжения, и она удалась. Значит ли это, что никогда и никаких переговоров не будет? Нет, не значит. Более того, они даже сейчас не прервались, потому что есть публичная дипломатия, да, когда официальные делегации встречаются, там пресса, пресс-релизы, значит, какие-то заявления публикуются промежуточные, а есть непубличная дипломатия. Так вот, конфликтная дипломатия, она на 90% не публична. Там идут не переговоры, а статус пониже, консультации. Так вот, консультации между ведомствами ведутся. Ну, например, вот только что состоялись консультации между уполномоченными по правам человека с российской и украинской стороны, Москалькова и Лубинец со стороны Киева. Они уже поговорили о том, как помочь обменять вот тех срочников, в частности, которые были с российской стороны, значит, попали в плен в ходе вот этой самого Курского вторжения. Уполномоченные уже в контакте, состоялся даже обмен видео с украинской стороны, и идут консультации на эту тему, и это хорошо. Кроме того, ведомственные консультации, два министерства обороны, российское и американское, время от времени консультируются, разведывательные службы время от времени обмениваются какими-то посланиями. И другие специально уполномоченные лица ведут те контакты, которые им поручены. Так что непубличные консультации продолжаются, а вот для официальной, содержательной дипломатии, которая может конфликт реально куда-то развернуть в лучшую сторону, вот для нее время не наступает. Оно отложено, и, скорее всего, мы увидим переговоры в лучшем случае после того, как будет известен новый президент Соединенных Штатов, потому что вот этого элемента в пазле не хватает. Должен появиться кто-то, кто, стоя за спиной Киева, сможет удерживать Киев вот в русле дипломатической работы, а не и не давать уклоняться в сторону возобновления военных действий. Вот такие дела, дорогие друзья. Я обсудил цели специальной военной операции, а значит, сейчас смотрю вот на вашу ленту. Тут спрашивают меня, можно ли позвонить в эфир. Нет, к сожалению, дорогие друзья, я работаю удаленно, вот из домашнего так, кабинета, не из студии, и сюда напрямую сейчас позвонить нельзя. Звонить можно тогда, когда я работаю с ведущей, она принимает звонки. Вот. Ну, пишите, пишите, это тоже возможно. Значит, вот спрашивает Клойс Дарт. Так это по-английски можно прочесть. ВСУ укрепились на рубежах нашей границы и идут вперед, если смотреть на сводку. Как далеко вперед? Нет, дорогие друзья, вперед уже не идут. Вот это вторжение, если характеризовать его такими военно-аналитическими терминами, это рейд. Это рейд, который не предполагает глубокого продвижения. Не могут ВСУ, которые вошли на территорию Курской области, слишком далеко оторваться от тылов и растянуть свои коммуникации, подставившись под то, что коммуникации будут оборваны, пресечены, что сила вторжения будет изолирована и уничтожена. Поэтому вот углубились реально. Реально, значит, где-то на 15 километров, то есть зона присутствия. Вот, кстати, сейчас манипулируют много. Зона присутствия и зона контроля. Есть зона присутствия. Да, она примерно где-то вот с глубиной 15 километров и по фронту, по разным подсчетам, до 30 километров. Может быть, есть попытки расширить еще чуть больше. Но не дальше, чем 15 километров. А дальше это рейды малых мобильных диверсионных групп. Происходят, чтобы где-то показать свой флаг и обозначить какую-то свою локализацию на более далеких расстояниях. Но дальше 15 километров корпус вторжения не углубляется, и продвижение его не происходит. Что там, кстати, происходит? Там сейчас оформляется вот это пространство боевых действий, новое, открывшееся. Идет, линии фронта нет, идет очаговое такое присутствие, формируется очаговое присутствие ВСУ, Вооруженных сил Украины, и вот рейды продолжаются малых групп мобильных, а с российской стороны тоже очаговая оборона идет, и подтягиваются силы контртеррористической операции, в том числе интересные силы. Вот президент России Владимир Путин побывал на Кавказе, посетил там в Чечне Академию спецназа, где, кстати, не только местные чеченские жители обучаются, но и с других мест тоже. И там, судя по всему, состоялись беседы, консультации, поступили какие-то указания и взяты были какие-то обязательства, связанные с тем, что значительный контингент из этой самой Академии спецназа переместится в зону контртеррористической операции. И, судя по некоторым признакам, это уже происходит. Таким образом, очаговая оборона с российской стороны и наращивание сил вот этой самой контртеррористической операции, и происходить это будет в форме такого рода облавно-засадных операций. То есть на тех местах, где возможно перемещение диверсионно-разведывательной группы Украины, будут выставляться засады, будут попытки их перехватывать, захватывать и уничтожать, а всему этому будет способствовать сейчас создаваемая такое, такая воздушная армия дронов наблюдения, в первую очередь орланов, которые непрерывно 24 часа в сутки, сменяя друг друга, вот баражируют над этой территорией и дают постоянную картину в режиме реального времени с очень высоким разрешением, позволяющую не вслепую искать, а фиксировать любое перемещение вот вживую, можно сказать. Вот так развивается сейчас ситуация, так она будет выглядеть сейчас вот на этом условном плацдарме на территории Курской области. Я сейчас сделаю, дорогие друзья, перерыв. Надо уйти нам на рекламу, и мы продолжим отвечать на ваши вопросы сразу после перерыва.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Дорогие друзья, с вами снова Сергей Станкевич. Я историк, политолог, а также по своим взглядам миротворец и христианский пацифист. Кстати, я хотел бы, вот, начиная вторую часть нашего сегодняшнего эфира, поздравить вас с государственным праздником. Сегодня день государственного флага России. Напомню тем, кто, может быть, забыл или не знал, о том, что 22 августа 1991 года постановлением высшего законодательного органа России в качестве государственного флага был утвержден вот нынешний хорошо нам знакомый триколор. Он стал государственным флагом, это важный символ нашей страны. И вот сегодня день государственного флага. Это не выходной, это рабочий день, но помнить о вот этом дне и о том, что он означает в жизни государства, я думаю, это важно для любого гражданина страны. Возвращаемся к вашим вопросам. Вот тут Ларик Марик, так он себя назвал, пишет: если Россия не применяет ядерное оружие, то что помешает войскам Европы включиться в процесс под завесой Украины? Бьют со всех сторон, даже по Мурманску. Ну, во-первых, что значит по Мурманску? Туда долетают действительно эти самые дроны самолетного типа. И я вот на эту тему сначала скажу, дорогие друзья. Откровенно говоря, меня удивляет, почему эти самые дроны самолетного типа, тихоходные, низколетящие, шумные, почему с ними такие проблемы? Почему они действительно так глубоко проникают на территорию России? И почему бесконечно мы видим то горящие какие-то нефтебазы, нефтесклады, то горящие аэродромы? Ну, отдельная тема, почему до сих пор не умудрились защитить свои нефтебазы, их владельцы, элементарными сварными железными решетками закрыть подлеты к этим самым базам, и почему они на дальних подступах не выставили какие-то заслоны, которые могли бы включать системы РЭП, они сейчас есть носимые в виде рюкзаков. Один человек может переносить станцию РЭП, или там как-то иначе не бороться с этими самолетными, огромными такими беспилотниками, например, с помощью более быстроходных, меньших, таких компактных, активных иных беспилотников. Это возможно. Этим всем можно было давно заняться, но у нас почему-то одна нефтяная база за другой горит. Особенно вот было невероятно наблюдать, как распространяется несколько дней огромный пожар на базе под Ростовом. Там база, почему она так долго горела, это база госрезерва. Там огромное поле с этими танками, емкостями, наполненными нефтепродуктами. И там было очень сложно гасить. И вот пострадали пожарные, которые уже заходят на это поле, а эти самые емкости продолжали взрываться. Вот как можно не закрывать такого рода объекты и защитными решетками, и системами РЭП, и системами борьбы с беспилотниками, мне непонятно. И что еще должно произойти, чтобы это стало системной работой? И вот почему так глубоко проникают эти самые беспилотники, это более-менее ясно. Потому что их ведут. Их ведут с помощью космической разведки, космической связи. Видны, оттуда можно сканировать системы противоракетной обороны, когда включаются наши радары, и видеть, где есть нет перекрытие, каких-то зон и туда направлять эти самые дроны, то есть их ведут. Ну, это создает дополнительные сложности, предъявляет дополнительные требования к тем, кто организует оборону от дронов, но вовсе не снимает ответственность с тех, кто допускает такого рода ситуации. И, конечно, здесь я согласен, что ну, нетерпимо совершенно вот, продолжать в таком же духе все это. Что касается ядерного оружия, о котором слушатель спрашивал, Россия там применяет, не применяет. Во-первых, никаких регулярных войск ни одна из стран НАТО не пошлет. Ни одна. Кто бы как ни хорохорился на эту тему, кто бы каких заявлений пафосных не делал, хотя вот даже Макрон, который отметился несколькими заявлениями, это президент Франции, на эту тему, уже умолк. Ему уже не до того. Вот. Поэтому ни избиратели, ни парламенты, ни политическая обстановка не дадут никому из глав государств и правительств Запада послать в Россию или в Украину какие-либо регулярные воинские части. Хотя вот ЧВК американский отметился сейчас. И на эту тему уже идет серьезные такие трения между Россией и Соединенными Штатами. А что касается ядерного оружия, я исключаю полностью применение ядерного оружия вот в этом конфликте, который на наших глазах разворачивается. Не будет этого. Я допускаю, ну, с вероятностью достаточно высокой, только один случай. Один случай, когда тактическое ядерное оружие, то есть это снаряды, мины с ядерной начинкой, вот такое тактическое, это порядка 2-3, максимум 4 килотонны, то есть с ограниченным радиусом действия, есть такие заряды, причем они живые, рабочие в России, она их обновляла. Значит, вот я допускаю с высокой вероятностью, допускаю, хотя категорически не хочу этого, что это может быть применено как аварийный стоп-кран, когда вдруг по каким-то причинам будет развиваться крайне опасное какое-то наступление вглубь территории, охраняемой Россией. Вот. Ну, тогда как аварийный стоп-кран это может сработать. Но еще раз хочу сказать, не просматривается пока никакая перспектива реальная для применения ядерного оружия. Так что здесь не стоит сейчас себя запугивать этим обстоятельством. И когда и если возникнет действительно конфликт, угрожающий вот существованию России или серьезно угрожающей ее там, территориальной целостности, и участником этого конфликта будет какое-то крупное в военном плане сильное государство, а тем более ядерное государство, ну тогда пойдет другой разговор. Пока такой перспективы я не вижу. Значит, смотрим дальше ленту, дорогие друзья. Такими, так, Адм Студио, Z-Studio. Значит, такими темпами, как сейчас идет, СВО продлится до 100 лет. Запад не остановится, судя по своим действиям, вопрос один, когда Третья мировая. Вот понимаете, в чем дело насчет Третьей мировой. Ситуация опасна и парадоксальна в одном смысле. Сейчас это самое СВО, специальная военная операция, а я все-таки как аналитик не буду прятаться, это экспедиционная война по классификации серьезной научной, это экспедиционная война пока что, которая может стать регулярной войной, если будут втянуты обе территории и обе армии целиком. Пока это экспедиционная война, которая осуществляет экспедиционный корпус. И вот пока эта самая экспедиционная война складывается таким образом, что украинская сторона явно проигрывает. Значит, ну, идут где-то уже почти полтора года непрерывное медленное отступление, непрерывная сдача позиций. Вот сейчас идет прорыв по существу, ну, пока, так сказать, тактически и оперативно-тактически уже маячит, на Донбассе, Покровское направление, Торецк, Покровск. И за этим может произойти, кстати, не только по военным причинам, но и по экономическим, по морально-психологическим может произойти обрушение фронта. То есть те, кто сражается сейчас с украинской стороны, могут просто перестать воевать, перестать хотеть продолжать. Это происходит, как исторический опыт показывает, иногда достаточно быстро. Вот какой-то толчок внешний происходит, и достаточно быстро идет демобилизация психологическая. То есть люди просто перестают дальше сражаться. То есть в лучшем случае они, так сказать, пассивно сопротивляются, в худшем для, значит, проигрывающей стороны они оставляют зону боевых действий и едут домой. Помните, был такой замечательный фильм «Бумбараш» советский с Валерием Золотухиным. «Наплевать, наплевать, надоело воевать, были мы солдаты, а теперь до хаты». Вот такого рода настроения могут стать массовыми. И они становятся вдруг массовыми тогда, когда вот это медленное, ползучее такое отступление становится хроническим и становится ясно, чем оно кончится. Вопрос только времени. Плюс-минус 1-2 месяца. Но всем понятно, чем оно кончится. И вот такого рода ситуация, конечно, она вынуждает на поиски спасения тех, кто заинтересован в продолжении войны или, по крайней мере, в ее затягивании. А есть только один путь к продолжению. Это действительно втянуть все-таки НАТО, втянуть блок НАТО. Потому что одно или два государства желающих точно не найдется, я уже говорил об этом. Просто у них политического ресурса не будет. А вот НАТО как блок втянуть той или иной провокацией, это надежда безумная абсолютно, которая ничего не решит, но все-таки она сохраняется, она циркулирует. И вот это действительно перспектива Третьей мировой войны. Пока мы говорим об этом предположительно. Вероятность 1%, может быть, даже меньше процента. Я просто упоминаю эту вероятность, но подчеркиваю, меньше 1%. А что касается завершения конфликта, я думаю, что истощение, ресурсное, в первую очередь, истощение и психологическое истощение с киевской стороны наступит еще в этом году, потому что впереди зима, впереди, если она тем более будет многоснежной, кстати, вот представьте себе, те, кто сейчас там в Курско-Белгородских лесах прячется, каково им будет перемещаться по лесам, по пояс в снегу или по заснеженным проселкам, проселочным дорогам, нечищенным. Вот, а что касается населения, которое, мирное население, которое сосредоточено на основной территории Украины, то, конечно, тяжелейшая предстоит зима. Я с сожалением об этом говорю. Меня это абсолютно, никакого злорадства я по этому поводу не испытываю. Я с ужасом думаю о том, каково это оказаться в зиму, особенно семьям с детьми, особенно на высоких этажах домов, в которых нет ни электричества, ни тепла, и канализация не работает, и куда надо подниматься, там на 9-й, 10-й, а то и 16-й этаж, конечно, это все абсолютный мрак, и я думаю, что усилия по переводу конфликта, по скорейшему переводу его в стадию дипломатического урегулирования, эти усилия очень скоро активизируются. А очень скоро это после выборов в Соединенных Штатах Америки. Потому что кто-то должен сломать упрямство Киева. Упорное нежелание переходить к дипломатии. А этот кто-то, так сложилось, это только американцы. Только они сейчас могут это сделать. Трамп, один из кандидатов в президенты США, говорит о таких намерениях со своей стороны, о том, что он это сделает, это, с этим справится, с этой задачей. Он, конечно, фанфарон. И, значит, иногда бывает и пустозвоном, когда он говорит особенно о том, что за 24 часа проблема решит. Но, тем не менее, у него есть такое намерение, несомненно, твердое. И, кроме того, у него есть там серьезные люди рядом, советники, в частности, Илон Маск, известный всему миру, вызвался быть советником Трампа в случае его избрания и даже возглавить некий комитет по повышению эффективности государственного управления. Мне очень нравится перспектива появления такого комитета в Соединенных Штатах. Я думаю, что и опыт пригодился бы и в других странах. Так вот, я думаю, что соединение усилий этого комитета Илона Маска и с усилиями самого Трампа и его политической команды может дать эффект. Нужен новый какой-то импульс, исходящий из Вашингтона, и тогда вот плотина, которая стоит на пути дипломатии, она будет прорвана. Ну, есть вопрос от Михаила, почему до сих пор не отвечаем жестко за Курск, и будет ли ответ вообще? Ответ идет, и он будет именно таким, на мой взгляд, это будет, очаговая оборона, и контртеррористическая операция, которую будут проводить силы специальных операций, силы специального назначения. Это будет спецназ против спецназа, потому что с той стороны действует тоже спецназ украинский, преимущественно, подразделения, которые имеют специальную подготовку. Вот они и будут противостоять друг другу, и это правильно, потому что использовать, скажем, срочников, мальчишек 18-20 лет вот в такого рода операции, на мой взгляд, недопустимо. Никто не говорит о том, что срочник – это вообще некое неприкосновенное существо в случае военных действий. Да, если на страну напали, то для определенного рода действий срочники годятся. Но это, во-первых, не срочники первогодки. Это люди уже минимум год имеющие за плечами, подготовленные. А во-вторых, все-таки эти операции должны быть какими-то объектовыми, то есть объектовая защита. Ну, скажем, охрана Курской атомной станции от возможного продвижения каких-то там террористических групп может быть доверена срочникам. Еще какие-то аналогичные задачи могут быть доверены. Но вот в бой с спецназом должны идти только люди, имеющие необходимые профессиональные навыки. Это мое мнение. А что касается еще более жестких вещей, каких? Что ковровые бомбардировки по своим же селам, временно оставленным проводить, да, не сам, или огнеметами там все выжигать, не самый лучший вариант, на мой взгляд, абсолютно неправильный был бы и с точки зрения возможной эффективности, и психологически, морально-психологически неправильный. Вот. Поэтому, да, вот в формате контртеррористической операции это, по-моему, точный выбор. ДРГ не производит захват территории противника, пишет Лис Хитрый. Я этого и не говорил. Не производит ДРГ захват. Они именно диверсионно-разведывательные операции производят. Скрытность действий. Значит, штурмовые бригады с тяжелой техникой. Сначала, дело в том, что там ситуация развивалась, пишет Лис Хитрый, что зашли штурмовые бригады с тяжелой техникой и артподдержкой. Сначала заходили как раз вот эти самые скрытно действующие, диверсионно-разведывательные, которые, кстати, вели еще с помощью космической разведки. Они поэтому обходили. Сверху ведь видно, где есть очаги. Там же нет тоже сплошной защиты, да? Где есть очаги, где есть разрывы между очагами прикрытия границы. Да? Вот их провели, они действовали скрытно, они там навели шум и частично панику. человеку, они спровоцировали какую-то беспорядочную деятельность, когда отдельные подразделения оказались изолированными, быстро расстреляли единственный там боекомплект, остались без связи вообще и в неведении в полном, и пришлось там кому-то сдаваться. Вот это было начальное действие именно ДРГ. Да, дальше заходил второй, третий эшелон, затаскивали уже тяжелую технику, в том числе РСЗО затащили, с помощью которых, кстати, попытались перехватывать силы, спешащие на помощь. И вот когда это происходило в виде маршевых колонн, к сожалению. Говорят, что в этих краях зимой от силы минус 5, и снег не всегда бывает, пишет Геннадий. Согласен, но вы знаете, как бывает? Вот нет-нет снега многие годы, а именно в этот роковой военный год возьмет и выпадет снег. Но в любом случае, знаете, помните, как Наполеон из Москвы отступал, да, он хотел идти по одной дороге, а его направили по старой Смоленской дороге. Вот сейчас, я думаю, что с российской стороны будет предпринято действие, чтобы отступление проходило по дороге на Сумы, так как и заходили, так должны и выйти. Так, вот что тут у нас, дорогие друзья? У нас, кстати, время с вами истекло. Я вынужден с вами попрощаться. Спасибо всем, кто задал вопросы. Те, кто не получили ответы, получат их в чате. Станкевич объясняет. Телеграм. Всего самого доброго, мира и добра.